вести себя с родителями? Им уже 80 лет. Которые крещенные, но не верующие. Они допускают существование Бога как высшего разума, но не более того. Мое общение с ними на тему греха, покаяния и смерти приводит к их раздражению. Чтобы не касаться этой темы, я уже давно с ними не общаюсь. Мы живем отдельно, чтобы их не искушать. Значит ли это, что я не чту их таким образом? Грех ли это?
Очень нехорошо настаивать в вопросах веры, в вопросах религии. Религия – это исключительно свободное дело. Можно поговорить с человеком, можно попытаться рассудить, но верите, не принимаете – замолчите. А уж тем более с родителями, находящимися в таком возрасте. Разве Христос применил хоть какое-нибудь насилие к тем, кто его не слушал? Уж кажется, он-то мог бы что угодно сделать. Нельзя так ни в коем случае так поступать, насильно требовать. Как мне один звонит, ах, что мне делать, мой друг, никак. Я ему говорю, крестись, а он не хочет креститься. Я говорю, вы что делаете? Вы что? А он верует или нет? Кто верует и крестится, спасен. А вы хотите, кто крестится, да? Вы что сделали? Вы что все перевернули-то? Нельзя креститься, пока он неверующий. Разве это можно? Это кощунство. Это настоящее кощунство – принять таинство, не имея веры. Вы знаете, что пишут святые? Это страшные вещи, пишут они. Тот, кто крестился, не имея веры, и живет, как не имеющий веры, так тот понесет неизмеримо большие страдания и наказания, как он говорит, нежели некрещенные, потому что он без соответствующей веры и благоговения коснулся этого таинства. Нельзя. Вера – это то же самое великое таинство. Никакого насилия, никакой настойчивости, никакого упорства не должно быть. Поговорить по-хорошему и только по-хорошему можно. Нет? Ну что же? Ну что же, отойди. А из-за этого, знаете ли, разрывать связь, разрывать семейное единство семьи, уйти из-за этого от них, ну что вы, это, конечно, грех. Даже и нет никаких сомнений. Главный принцип христианства – любовь. Любовь. А насчет веры, я вам скажу, хотите, расскажу, интересно. Ну, хотите, да? Ну, ладно, расскажу, так и быть. Читаю лекции в академии, там сидит 60 человек. Я ухожу, начинаю так. Говорю, все готовы? Да. Я очень строгий. Я говорю, немедленно представить сюда ко мне, немедленно, господина беса. Все. Ну, потом, да-да-да, Алексей, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я говорю, о, молодцы. Итак, господин бес, давай поговорим теперь. Я сейчас буду у тебя принимать экзамен. Студентам я говорю, вы слышите? Да-да, слышу. Вы видите? Да, видим, видим. Ну, еще бы, студенты духовной школы. Ну, вот, вы слышите, какие я задаю им вопросы? Вот видите, я задавал ему вопросы по догматическому богословию. Паршивец. Все ответил отлично. Ну, а Священное Писание, ты знаешь, негодяй? Все наизусть. А святых отцов? Только хвостиком виляет, так отлетает том за томом. Все таинства? Все знаю. Ну, я обращаюсь к студентам, говорю, ну, господа студенты, бесный, оказывается, отличник. Круглые пятерки по всем предметам. Ну что? Я говорю, друзья, давайте уж тогда его примем, может быть, в православие. Ну, господин бес, осталось последнее. Ну, давай помолимся. О, что здесь началось? Громы, молнии, ужасно. Чуть ли академия не провалилась. Господин бес все вероучение великолепное знал, все в церкви знал, Библию наизусть. но оставался бесом. Так и мы часто кое-что знаем, кое-что читали, еще больше только слыхали, а любви не имеем. Что проку тогда от всех этих знаний? Никакого проку. Бог есть любовь, вот наш принцип. И ничего, и вот что должно, как мы должны относиться. Где нет любви, надо запомнить, там нет истины. Нет истины. Если вы безобразнейшему человеку скажете, что до чего вы симпатичный человек, вы скажете истину. А если вы скажете, Господи, Квазимода какой, то вы тяжко согрешите, потому что нет истины, где нет любви. Нет Христа, где нет любви. Нет Его, хотя бы вы знали все на свете, как все богословы мира. Христианство без любви – не христианство. И поэтому надо всегда смотреть на свою душу. И там, где мы поступаем с человеком не по любви, там мы отрекаемся от Христа. Ловить себя надо, всячески ловить себя, всячески оберегать себя. Надо учесть, что каждый шаг, каждое слово наше, которое соединено с нелюбовью, это бумеранг. Я говорю кому-то сущую правду, ты негодяй. Что я сделал? Я вонзил нож в себя самого. Каждый нелюбовный шаг наш является тем оружием, которым я поражаю самого себя. Это надо помнить. Это суть христианства. Суть самая. Я не говорю о многих других вещах. Но без любви христианства нет. Под любовью Боси, разумеется, не влюбленность, конечно, вы же понимаете. Это негодный человек. Я знаю, негодный. Это вор и мошенник. Я знаю, вор и мошенник. Как я должен? Что, тебе надо то-то и то-то сделать? Я вспоминаю, а я-то сам-то хорош. Ну, пусть я не вор, ладно. Зато кое-что есть другое. И неизвестно, каким бы я был, если бы оказался на его месте. Господи, меня прости. В больнице никто не осуждает друг друга за болезни. Это же надо запомнить. Но никто же не скажет, во, негодяй безглазый сидит. Да, у меня-то хоть слуха нет никакого. Да, да, ну же, ну... Неужели непонятно? Вот, оказывается, мы с чем соприкасаемся. Это очень важно. И поэтому касается, когда мы пытаемся кого-то убедить даже в христианской вере, только один способ обращаться с этим человеком максимальной деликатностью, с максимальным уважением, с той, что я и говорю, с любовью, то есть с благожелательством. Ни в коем случае не допускать в своей душе раздражения, озлобления, неприязни. Ни в коем случае. Как только заметили, это начинает расти, нарастать. Прекратите. И поговорите о погоде. Вот так. И тогда это будет еще раз полезнее. Ну, хорошо.
Ну, вот еще буквально несколько вопросов, Алексей Ильич. Каюсь в унынии, тоске, отсутствии радости, но понимаю, что не могу от этого избавиться. Как понять, где уныние – грех, а где состояние, которое, как болезнь, надо терпеть?
Ну, знаете, вы обращаетесь уже с такими вопросами, которыми надо к духовнику обращаться. Но надо немножко почитать. Зачем меня спрашивать? Возьмите Яна Лесвичника. Почитайте, там написано, от чего происходит уныние у человека. Возьмите святителя Игнатия Брянчанинова, он там перечисляет эти основные страсти, и вы увидите, от чего происходит уныние и как с ним бороться. Оно происходит от многих вещей уныние, но больше всего происходит от нашего самолюбия и осуждения других людей. Мы осуждаем других людей. Вы же понимаете, что такое, когда я другого осуждаю? Что это значит? Что это значит? Я бы такого никогда не сделал. Вы слышите, кто я? Поняли теперь? Вот что такое осуждение. Да чего я хорош, в кавычках. Ах ты паршивец. Ты бы в 10 раз, в 100 раз хуже бы сделал, наверное. Поставь тебя в те условия. Я бы такого. Вот что такое осуждение других людей. Не смешивайте рассуждение и осуждение. Рассуждать мы должны, когда касается дел. Да, здесь мы должны рассуждать. Стоит ли с этим человеком поддерживать контакты? Здесь должны рассуждать. Дурные сообщества развращают добрые нравы. Древняя мудрость. О, здесь надо рассудить. Я вижу там неблагополучную вещь. Но я рассуждаю, но нисколько не осуждаю, что он пьяница. Но я его, будучи начальником, не возьму его сторожить винный склад. Это рассуждение. Но не потому, что осуждаю, а потому, что знаю его слабость. Вот в чем дело-то. Ну, вот так. Вот в таком духе, если мы будем подходить к своим вот, характеру общения с другими людьми, я думаю, что тогда мы меньше погрешим. Потому что, к сожалению, мы непрерывно погрешаем. Увы. Вот так.
Алексей Ильич, не могу найти книгу, в которой кратко и ясно для современника излагалось бы учение о покаянии, о борьбе со страстями, о смирении. Что почитать об этом?
Ну, слушайте, как это не найдете? Сейчас вот опять еще раз издали творение святителя Игнатия Брянчанинова. Это же, не знаю, это настоящее сокровище, которое каждый человек должен иметь у себя в библиотеке. Или, если хотите, в более простом виде – но концентрировано и просто великолепно изложено. Это письма игумена Никона Воробьева. Пожалуйста, они тоже продаются. Или письма Валаамского старца Иоанна. Как прекрасно там сказано. Там достаточно вполне вот, имея эти книги, вы увидите это учение о покаянии. Причем прекрасно изложено, а не как-нибудь, простым языком, особенно я говорю игумена Никона и Иоанна Валаамского. Очень просто. Язык Игнатия Брянчанинова, это же все-таки 19 век, может быть, для кого-то сначала он может показаться более сложным, хотя это золотой фонд нашей святоотеческой литературы. Но, тем не менее, вот, пожалуйста, и можете это найти в магазинах.
Алексей Ильич, наверное, еще один вопрос мы зададим. А при молитве Бога нельзя представлять. Не нужны эмоции, нужны внимание, покаяние, мир в душе. Но ведь молитва не должна быть в пространстве, ведь Бог есть совершенная личность. Хватит ли при молитве ощущения, что Бог присутствует, причем везде?
Ну, вы знаете, представлять, конечно, нельзя, я вам сказал. Можно представить себе ангела, потому что он только здесь. А Бога как представите, где он? Закон тяготения, представьте себе. Ну, как можно представить? Я пример привожу. Конечно, не надо. А для молитвы речь идет не о представлении того, к кому я обращаюсь, а о внимании к словам, самим к словам молитвы. Когда я говорю, Господи, помилуй. Да. Вот в чем должно быть. А насчет помилуй, Господи, помилуй. Я понимаю, о чем я прошу. О чем прошу? Вот, причем Иоанн Валаамский, который я только что сейчас упоминал, да, он говорил, что молиться проще с вниманием будет, если человек привыкнет обращать внимание в себя. Не туда, как это мы обычно видим, а сюда, в верхнюю часть груди, как он говорит, в верхнюю часть, в себя. Потому что человек есть образ Божий, самый совершенный образ Божий, более совершенный, чем ангелы, и уж тем более весь прочий тварный мир. Он, его душа человеческая, в нем этот образ Божий. И поэтому, если кто хочет научиться более внимательной молитве, то хорошо обращаться вот в верхнюю часть груди. А обращаться на «Господи, помилуй меня», хорошо обращаться особенно за то, что я вот особенно меня беспокоит, что меня мучает, чем я ранил свою совесть. Нужно это обращаться и как можно чаще. Вы знаете, мы в такой суете, в такой круговерти, что день за днем летит. Останавливать надо себя. Иначе вся жизнь так пролетит, как вихрь. Вы знаете, надо останавливать себя. Как можно остановиться? Даже физически надо вот так, стоп, из головы все выбросить. И вот в такой тишине обратиться: «Господи, помилуй меня». Минуту, две, вот, в тишине своей. Надо выбросить из головы и остановиться на минуту, на две. Чем чаще мы будем это делать, тем больше мира будет в нашей душе, в наших отношениях с другими людьми. И скажу вам более того, благоуспешнее будет наша жизнь. Потому что, когда мы что-то делаем в спокойствии и мире, это получается гораздо более рассудительнее, умнее, нежели когда мы вот в таком вот находимся в вихре. Поэтому очень полезно, необходимо, повторяю еще раз, остановить себя. Стоп! И из этого, в этом состоянии молчания, хоть несколько раз произнести замечательную молитву, завещанную нам всеми отцами нашей Церкви. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного». Вот так.
Спасибо большое, Алексей Ильич. Но, к сожалению, мы не можем задать все вопросы. Может быть, на наших следующих лекциях, когда Алексей Ильич будет в Московской духовной академии или еще раз приедет сюда, в Орехово-Зуево, вы услышите ответы на те вопросы, которые сегодня не прозвучали. И в подарок от сегодняшней встречи на память книжки Алексея Ильича в фойе можно будет каждому получить, и, может быть, там тоже будут ответы на какие-то вопросы, которые сегодня не были заданы. Еще раз спасибо большое, Алексей Ильич.
Да.
Алексей Ильич, разрешите от лица всех собравшихся выразить вам слова благодарности и признательности за такую интересную беседу, за такой разговор по душам.
Спасибо, Господи. Ой.
И это тоже вам отнашу.
Спасибо, большое. Спасибо большое огромное. Спасибо.